Тема нашей сегодняшней передачи – «Миссионерство в церковной лавке». Недавно мы разговаривали о повседневном миссионерстве в прямом эфире с игуменом Флавианом Матвеевым, настоятелем Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Вот что сказал отец Флавиан о необходимости миссионерской подготовки не только для священников, которые служат в храме, но и для всех людей, которые в храме служат, какой бы работой они ни занимались.
На мой взгляд, вообще каждый человек, который работает в храме Божьем, должен задать себе вопрос. Если я не миссионер, то значит, во-первых, я, может быть, занимаю чье-то место, а во-вторых, от моего незнания, от моего бездействия может быть в церковной жизни большой ущерб. Вот идет через двор церковный плотник, дядя Вася. И вот его старушка останавливает и говорит: «Батенька, вы вот здесь работаете?» «Да, работаю». «А вы вот скажите, пожалуйста, я вот тут читаю Священное Писание и никак не могу вот в чем-то разобраться». Он говорит: «Хм, а я не знаю ничего. Ты иди вон к батюшкам спрашивай». Да, конечно, вторая часть его ответа, она просто прекрасна, потому что он человека направил туда, где он, скорее всего, услышит правильный ответ. А первое, то, что он оставил сам человека без ответа, оказался плохим церковным собеседником, то это, конечно, очень плохо. Поэтому каждый человек, на мой взгляд, который трудится в храме, неважно кем, свечницей, уборщицей, сотрудницей церковной лавки. Но эти вообще первые миссионеры должны быть.
Почему?
Почему? Потому что, ну как, для, знаете, некоторые люди боятся священников, такие нецерковленные, приходят и говорят: «Так, куда бы мне тут пойти? Первое, что нужно сделать? Так, свечку купить. А свечку купить, вот вам и первый церковный собеседник. Это сотрудница церковной лавки». И поэтому вот с них, как бы сказать, самый главный спрос. В том смысле, что на какие-то простые вопросы, конечно, они должны знать ответ. Вот, но и каждый церковный сотрудник должен быть вот в таком серьезном, возмышленном смысле слова, должен быть церковным собеседником. Потому что важно не просто на вопрос ответить, а важно, чтобы у каждого человека, который, ну это я уже говорю о каких-то идеальных вещах, но тем не менее и это важно, что каждый человек, который приходит, вот вступил в церковную ограду, вот зашел на территорию храма, да, он со стороны каждого церковного труженика должен увидеть в нем друга.
О том, как работа в церковной лавке может быть миссионерской, я поговорила с двумя служащими церковной лавки Крестовоздвиженского храма, прихожанками монастыря, Натальей Ивановной и Еленой.
Эта работа-то, она похожа не на работу продавца в какой-то торговой точке, а, скорее всего, она похожа на работу, ну, например, в поликлинике, да, на работу врача, к которому приходят люди со всякими там болячками своими, делятся, просят совета.
Так же, если аналогию с врачом проводить, то, допустим, если считать, что храм – это, да, поликлиника, больница, то священники – это врачи, а вы – это или регистратура, или медсестры, ну, да, то есть тот, кто вот стоит так, между, да. То есть
Скорее всего,
в регистратуре же должны люди сидеть тоже… Достаточно компетентные, знающие, и, главное, доброжелательные и вежливые, чтобы сразу...
Ну, и здесь, конечно, вот самое первое, это как бы не навредить людям-то, которые приходят и просят советы. А чтобы дать советы, надо же тоже самой это знать. Поэтому приходится и с батюшками разговаривать, и читать, а потом уже человек пришел со своей бедой. Вот как ему поступить? И рассказываешь ему, объясняешь, растолковываешь, к какой иконе подойти, например, спрашивают, кому помолиться, куда свечку поставить, и что с такой вот свечкой, да? А свечка, она же, в общем-то, не исполняет какой-то такой функции, ее же просто зажег, поставил, и надо же, самое-то главное, это молитвы. Человек должен помолиться, свечку поставить. А помолиться кому? Господу, конечно, в первую очередь. Но спрашивает меня, вот, а какому святому, да? Святым Господь, наверное, дал благодать, чтобы они нас как бы охраняли от каких-то и невзгод, и болезней, и всего. И мы, когда обращаемся к святому, мы же его тоже просим, чтобы он Господа молил за нас. Поэтому я и говорю всегда, что вот вы обращаетесь к Господу в первую очередь и к святому, которого просите, чтобы он помолился Господу о вас. То есть ваше прошение, как бы, оно усиливается. Очень многие неправильно относятся и к свече, и к воде, вот к этой, к крещенской особенно. Считают, что пришел, свечку поставил и побежал, и думает, что все, там уже все это делается без него, без его участия. Когда говоришь им, что у нас ведь здесь храм, а не бюро добрых услуг, что вы пришли и заказали все это, и ушли, и вот пусть там молятся, а мне это и дела до этого нет. Но ведь самое-то главное, когда она сама или там он будет молиться, и вместе с батюшкой, вот объясняешь, как, например, когда молебны у нас читаются по воскресеньям. Люди считают, что заказал молебен, а тебе это и не надо. А как обязательно? Почему у нас не читается молебен ежедневно? Потому что народу-то в храме никого нет. Батюшка-то почему должен один молиться, когда он должен молиться с народом, с людьми, с теми, кто эти записки подал, заказал вот этот молебный. Поэтому их и читают по воскресеньям, чтобы народ собрался и тоже молился, и тоже про себя-то своих родственников поминал. Это даже не обязательно написать записку и подать ее. А можно же стоять, слушать молитву батюшки и повторять своих родственников. Это уже достаточно. Вот в этом самое главное, это наша работа, а не в том, чтобы вот продать там. Но в этом тоже есть и книгу посоветовать, какую купить.
А вот за последнее время какой бы вы вспомнили такой сложный вопрос? Бывают сложные или все вот однотипные в основном вопросы?
Допустим. Нет, если сложный вопрос, то мы не ходим советоваться, потому что мы сразу направляем к батюшке. Бывает, вот пришла, скажем, женщина и говорит, что вот я не могу вам рассказать, что со мной случилось, но я хочу вот знать, как бы мне это. Я же не буду допытываться, что у вас, да? Я ей сразу говорю, идите к батюшке, ему вы можете все рассказать, и он вам даст совет, какой нужен. Вот такие вот бывают. А так, если, скажем, ну, пропал там сын, пропала дочь, наркоманами стали, тоже ведь, ну что, я могу что-то объяснить, да, человеку, что надо для этого делать? Но батюшка же все равно лучше объяснит. Поэтому мы все время направляем к батюшкам. У нас дежурные батюшки с 12 там, до 4 часов, пожалуйста, к ним можно подойти. Они всегда побеседуют, все объяснят. Некоторые ведь вот приходят, она, скажем, мне говорит, но я после этого направляю ее к батюшке, и я вижу, что она с батюшкой там просиживает где-то часа два, пока она ему, может быть, это все рассказала, пока батюшка с ней побеседовал. Что я за это время? Я же не могу столько времени тратить на беседы. И потом, я же не все знаю, чтобы вот так вот все это высказать. Поэтому такие сложные вопросы, конечно, мы это... Ну, если уж батюшки нет, мы говорим, что позвоните, договоритесь с батюшкой, он всегда назначит вам время, вы придете с ним, поговорите. А я вот, что я от себя могу сказать, вот.
Вот эта работа, она оставляет какое-то ощущение вот своей востребованности, нужности, что действительно вот ваша работа, она кому-то нужна?
Ну, очень многие нас благодарят и за все, и за то, что цены тема и за то, что не, ну, по каким-то вот ей нужно какое-то прошение, а у нас такого прошения, именно вот такого прошения нет. Ей говоришь, ну давайте вот запишем требу о всяком прошении. Там же входит это все. Нет, вот почему у вас этого нет, и начинает вот, церковь такая-сякая, и все, значит.
Хватает терпения?
Стараемся. Потому что, ну, что мы будем с ними ссориться, да? Конечно, стараемся быть терпеливыми, но иногда вот... Не могу к вам ходить, вы там, значит, не так объясняете, вы там не так говорите. Вот пойду к другому.
В другой храм, да?
А может, и в другой храм. А здесь пришла тоже женщина, говорит, вот, есть ли у вас икона Ксении Петербургской? Сейчас прошла передача, это Малахов-то этот...
Пусть говорят.
И как пошел к нам народ, у нас все иконы Ксении Петербургской, какие были, все раскупили. Ну и пришла женщина и говорит, мне сказали, что у вас сегодня, вот вчера она пришла, в понедельник поступят иконы Ксении Петербургской. Я говорю, они не поступили. Вот, церковь обманывает, и здесь тоже не найдешь правды. Вот.
Ты сразу глобальные выводы такие.
Да.
И что вы отвечаете в таких случаях? Просто молчите или что-то? Ну, есть какие-то универсальные
молчим,
фразы?
Иногда молчим, потому что если вот смотришь уже на человека, если ему скажешь что-нибудь, то здесь уже не оберешься. На твое слово найдется у него 10. А иногда начинаешь его убеждать, ну, что вы говорите, это как может церковь обманывать, потому что мы же не сами, скажем, печатаем это все, нам привозят. Определенные дни для этого есть. Да там даже в епархии это может не быть этих икон. Это точно так же, как в прошлый раз была передача о Матроне Московской, тоже тогда раскупили у нас все. Сейчас вот о Ксении Петербургской.
Ну вот что касается икон святых, вот этого ажиотажа нездорового, да, тут, наверное, опять же можно спросить человека, а почему вот именно вам нужна икона именно Матроны Московской, да, да, именно Ксении, да, Петербургской, да, да. Может быть, кому-то другому, а может быть, просто Господу Иисусу Христу помолиться?
Ну вот, действительно, так, я так и говорю, так молиться-то нужно в первую очередь Господу, ведь Господь все исполняет, даже это же не сама Ксения там исполняет даже эти чудеса, про которые рассказывал вот в этой передаче, да, все равно это Господь.
Поэтому не надо трагедию, да, делать из того, что нет ее, именно ее иконы. У микрофона была Наталья Ивановна, которая давно работает в церковной лавке Крестовоздвиженского монастыря. И еще я попросила поговорить со мной о работе в лавке мою подругу Елену, которая уже год как работает в Крестовоздвиженском монастыре. Вот работа в церковной лавке, она чем отличается от работы в любом магазине, где продаются книги и сувениры? По атмосфере, по задачам, которые человек перед собой ставит.
Лично в моем понимании работа в церковной лавке это в основном идет как бы миссионерская. По крайней мере, я так понимаю, что самое главное тут не столько продать человеку свечку, а достаточно грамотно ответить на его вопросы, если они возникнут. И, может быть, даже иногда самому предупредить какую-то ситуацию, с которой приходится сталкиваться, когда люди, например, спрашивают какие-нибудь пояса с молитвами, приходят сразу задавать, как бы вот, хоть, а зачем он вам? И объяснить человеку, что это как бы вот неправильно, он понимает. И то же самое с иконами, которые просят маленькую икону, чтобы носить с собой. То есть можно просто человеку дать эту икону и все, не вдаваясь ни в какие подробности.
Ну хорошо, а что ты спрашиваешь в этом случае?
Я спрашиваю, зачем вам это надо?
И что в основном отвечает?
Некоторые теряются. Некоторые говорят, что, ну как, чтобы оберегала. Вот тут уже есть, значит, повод человеку объяснить, что оберегает не икона, что оберегает молитва. И икона это просто можно носить с собой для того, чтобы если вдруг человеку захочется помолиться, а молиться просто вот в пустоту ему еще трудно, он может взять эту икону, раскрыть перед собой, поставить или в руке там подержать и, значит, прочитать какую-то молитву.
Ну и какую-то реакцию обычно вызывает? Люди не раздражаются, что тут вы мне продавайте уже в конце концов, я пойду, что вы мне тут лекции читаете?
Бывает и такое, но крайне редко. В основном люди слушают, и трудно сказать. Некоторые раздумывают брать икону, а некоторые берут и уже, как бы, я надеюсь, относятся действительно с пониманием.
Как происходит понимание, что человеку в данный момент необходимо и нужно объяснить, а что может что-то подождать, что неважно? Ну ладно, пусть он пока вот так вот думает. А что вот необходимо в корне сразу пресечь все недоумения, что нет, в церкви это совсем не так? Вот какая-то есть иерархия ценностей, что называется, что прежде всего? Вы это как-то решаете все вместе с батюшками, консультируетесь? Или это уже каждый вот в меру своего понимания решает?
Ну, я за всех говорить не могу, но я сама, прежде чем выйти на работу, я всегда прошу, чтобы Господь сам дал мне молчание, когда надо молчать, и нужные слова, когда нужно говорить. Потому что у меня была одна ситуация, когда вот просили икону именно вот так вот носить с собой, все. Я сама не знаю, почему я молчала. Просто молчала. В голове крутится, что надо что-то сказать, а не говорится. Но я не стала думать, значит, не надо вот им сейчас это говорить. Но некоторые моменты, я считаю, что вот у людей очень, например, вот момент уход от христоцентричности христианства. То есть люди хотят, спрашивают, кому поставить свечку, если то-то. Когда я говорю Христу, в первую очередь, Богу, начинается, нет, ну это вроде бы понятно, но вот кому вот еще поставить? Приходится опять фиксировать, что в первую очередь все-таки Богу. Вот, иногда, значит, сразу, а вот кому, сходу вопрос, не просто кому, а вот Николаю Чудотворцу или целителю Пантелеймону, кому лучше поставить? Опять приходится говорить.
Кто сильнее, да?
Да, опять приходится говорить, что в Христу, в первую очередь Христу, а уже потом и Богородице, и святым, и все. То есть это я, конечно, озвучиваю, просто вот как бы пытаюсь сделать акцент именно на этом. Вот. Ну, в основном, как бы, вот эти вот два момента такие, когда либо народ кому угодно, но не Христу, либо какие-то амулеты, талисманы и прочее.
То есть святыню воспринимают как амулеты, талисманы, да?
Да, да. И крестики также воспринимают, и пояса все время спрашивают у нас, и ладанки, и еще что-то.
А у вас в церковной лавке поясов нет с молитвами?
Нет.
Это по каким-то принципиальным соображениям?
Как я понимаю, да, потому что смысл этих поясов сейчас уже он не актуален и потерялся. Вот, для чего они были созданы изначально. А сейчас их носят именно как амулеты и талисманы. То есть никто реально этот пояс не возьмет и не начнет читать эту молитву. Просят маленькую молитву, вот маленький формат молитвы, там, живые помощи, вот этот псалом 90-й, или еще какие-то, но это понятно, этот человек может почитать. Но реально пояс он читать не будет. Ну, не знаю, может кто-то будет, но как бы маловероятно. Поэтому их чаще всего носят именно как вот амулеты и талисманы.
А вот ты рассказывала, со свечами были какие-то эпизоды, когда приходилось вот со священниками консультироваться, что делать?
Ну, со свечами тут вопрос такой, что бывает, что люди берут много свечей для целей не молитвенных, как оно должно быть, а либо по просьбе каких-нибудь целителей, экстрасенсов посылают взять церковные свечи. Причем иногда приходят даже с целым комплектом всего. То есть мне таких-то свечей, как мне пройти исповедь, как мне пройти соборование, как мне пройти это, как мне надо заказать церковь. То есть как человеку дали такой рецепт. Вот это приди в церковь, вот это все сделай. Вот. Это одно. Некоторые берут свечи для того, чтобы чистить квартиру.
От какой-нибудь отрицательной энергии, да?
Нет, не озвучивают. Почему? Просто чистить. Один человек у меня попросил свечи для того, чтобы чиститься самому.
Это уж совсем загадочно.
Да, это загадочно, и настолько было неожиданно, что даже как бы вот не спросила, а как это делается. Просто интересно, уже потом стало, но в тот момент я была настолько ошарашена, что... Но у нас настоятель сказал, что если человек не может объяснить нормально, для чего ему нужны такое количество свечей, или если он говорит, что его попросил купить, там, послал экстрасенс или кто-то, или ему для чего-то, просто не продавать.
То есть в ущерб, получается, вы иногда действуете прибыли. То есть главное в любой коммерческой организации, в любом магазине, это прежде всего прибыль. Ну, любой ценой, фактически, да? У вас получается, что на первом месте все-таки ну, миссионерские цели, видимо, да? То есть если это идет в ущерб правильному пониманию христианства, то приходится жертвовать прибылью, так я понимаю.
Да, безусловно. Здесь это достаточно так твердо, потому что очень многие товар, который бы расходился в лед, скажем, те же ладанки или еще что-то бы, вот, у нас просто не берется именно из этих соображений. Вот. Потом со свечами та же самая история, да, иногда приходилось отказывать человеку продать очень большое количество свечей на приличную сумму. Но поскольку, как я понимаю, статус нашего этого монастыря миссионерский, то, наверное, это и должно как-то поддерживаться. И может быть ущерб коммерции какой-то.
Вот когда приходят люди первый раз в храм, недавно мы буквально разговаривали вот с нашим настоятелем, с отцом Флавианом, как раз о повседневном миссионерстве. И он сказал такую вещь, что многие люди, поскольку боятся еще священников, вот первые люди в храме, с которыми они сталкиваются, это либо дежурный по храму, охранник там, какой-нибудь плотник, который по двору идет. И в первую очередь, конечно, это вот люди, которые работают в церковной лавке. И, наверное, самое важное... Ваша задача – это оставить у людей какое-то светлое, хорошее впечатление о церкви, чтобы у них не осталось какого-то неприятного осадка от непонимания, грубости какой-то, недоброжелательности и так далее. Но вот в связи с тем, что рассказывала, стоит вопрос. Если человеку отказывают, пусть даже объясняя какие-то вещи, почему он не прав и почему вы не можете сделать вот ту или иную вещь, то не получится ли вы, что вы вот каким-то своим вот таким отказом оттолкнете людей, и они больше в ваш храм не придут? Вот нет таких опасений, как избежать такой реакции?
Ну, наверное, только тем, что не просто резко отказывать, не объясняя причины ничего, а именно все объясняя. Но если в лавке сотрудник предельно вежлив, объясняет все достаточно разумно и достаточно понятным языком, и человек при этом все равно уходит, то нашей вины я вот тут не вижу. Поскольку нам сказали это объяснять, нам сказали не продавать. Во-первых, тут послушание идет настоятелю, это безусловно. Вот. А во-вторых, ну, люди много чего требуют. И люди заказывают наши, вот у нас есть молебные прошения по разным нуждам. Там, о путешествующих, об учащихся, о болящих. И просят многие, или заказные, вот обедни, просят многие принять на 2 дня, на 3 дня, на неделю или на какой-то конкретный день, который будет через несколько дней. А у нас благословение принимать только на 1 на следующий день такие требования. То есть ни на какую неделю, ни на какое-то конкретное число, только на 1 на следующий день. Вот. И иногда люди действительно приходят вот, и требуют, почему вы так делаете, ведь это вам самим невыгодно. Вот, кстати, опять насчет финансовых этих. Вам же самим это невыгодно, почему вы не принимаете? Вот. Но здесь тоже есть объяснение, которое приходится людям объяснять, почему не принимаем. Это опять же своего рода отношения. То есть, если мы к Богу обращаемся уже через священника со своей просьбой, с такой, то вполне достаточно одной такой просьбы. Вполне достаточно. То есть, получается, если мы хотим Богу каждый день о нашей просьбе напоминать, то это своего рода такое недоверие, что он о нас вот сегодня помнит, а через 24 часа сутки кончились, он о нас забыл. И о том, что мы просили вчера, уже как бы он уже забыл и не слышит, и не помнит. Надо напоминать постоянно ему об этом. Вот. Поэтому тут должен быть момент доверия Богу. Тем более некоторые наши молитвы, особенно вот о путешествующих, она охватывает весь период путешествия. Прямо в тексте молитвы это идет. То есть тут тем более нет необходимости вот каждый день одно и то же писать.
А на что вообще люди чаще всего, вот если обижаются, то на что? Что их не устраивает? Вот кроме того, что ты сказала о заказывании треб, что хотят на неделю, предположим, да, вперед, или на какой-то конкретный день, что хотят, допустим, там много свечей купить. Какие есть еще недоумения у людей, что они вот приходят, ждут, что будет вот так, а оказывается, это в церкви совсем иначе, подход к этому совершенно другой.
Ну, такие моменты есть, опять же, связанные вот с моментами этого языческого отношения к талисманам, амулетам. Но я не помню, чтобы кто-то обиделся, когда ему это объясняют. То есть человек может не взять, мы ему не отказываем продавать свечи, он может так вот фыркнуть и уйти. Вот. Но если выслушает, если нормально, то как бы, может быть, он себе там внутри как-то обиделся, но, по крайней мере, вот за год моей работы здесь я помню только два случая, точно помню, но, по-моему, может, был еще один или два, когда человек ушел от нас явно недовольный. Но там были такие ситуации, что было такое впечатление, что человек и настроен был уйти недовольным. То есть пытались объяснить, было все предельно корректно, вежливо, но человек все равно ушел недовольный. Но это буквально вот, ну, я не знаю, может, как-то мне так попадалось, но вот единичный случай.
А как вот интересно настроены люди, когда собирается очередь, а ты вот подробно кому-то что-то объясняешь, какие-то вот недоумения, ответы на какие-то вопросы, а очередь между тем стоит для того, чтобы там ли свечи купить, или требы заказать, а тут вот происходит такой маленький ликбез.
По Божьей милости особых конфликтов не было. Если очередь небольшая и народ не торопится, некоторые тоже с удовольствием слушают и даже потом остаются и задают еще какие-то вопросы. Вот. А если очередь, вот как бывают большие праздники или что-то, там иногда получается так, что я не одна там, например, и людей отпускают 2-3 человека, помогают, и тогда есть возможность кому-то что-то немножко объяснить. Или приходится просить человека, что вот я с вами поговорю, но только вот вы не могли бы чуть-чуть попозже. Один момент был, тут подошел семинарист наш один, и я, значит, попросила его этому человеку объяснить. То есть как-то вот Господь управляет, что не помню, чтобы какие-то особые конфликты из-за этого возникали.
Ну, у вас же вокруг еще очень много книг стоит. И, в принципе, наверное, бывают ситуации, когда ты видишь, что человек заинтересован вот в какой-то теме совершенно конкретной, и, наверное, можно рекомендовать какую-то совершенно определенную книгу, ну, в зависимости от там запросов, образования, ну, вот как-то все равно навскидку видишь, что человеку будет, кому можно Кураева и Осипова порекомендовать, а кому что-нибудь попроще. Вот книги люди сами выбирают или все-таки в основном вот по вашей рекомендации?
Ну, многие приходят, уже сами знают, что им надо. Некоторые спрашивают конкретные книги. Ну, я берусь рекомендовать только те книги, которые я сама читала. То есть, если я книгу не читала, я ее не могу рекомендовать. Я могу только сказать, что говорят, что она хорошая, говорят, что в ней хорошо написано. Вот. Поэтому, ну, приходится отсылать, конечно, частенько к каким-то книгам, но я говорю, это вот все книги абсолютно я не знаю, не могу сказать, какая на какую тему. Поэтому...
Ну вот за последнее время что тебе приходилось рекомендовать людям?
Ну, во-первых, когда спрашивают, что почитать об исповеди, это, безусловно, у нас вот как бы самые такие две книги, которые вот на мой взгляд самые такие. Ну, я смотрю, что батюшки тоже к этим книгам посылают. Это Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди» и Игнатия Брянчанинова «В помощь кающимся». Это вот самые такие вот хорошие эти. Потом еще сейчас вот недавно как-то она всплыла, книга «Архиерей». Там вообще замечательно таким художественным языком описана суть христианства. То, что Андрей Кураев говорит таким современным языком вот, современного человека, не художественного, как бы публицистического, там говорится вот таким художественным языком достаточно образно. Очень то самое тоже приходит, это рекомендую людям и берут. Значит,
ну, тут у нас на радио читали как раз эту повесть, так что многие знают, да, наверное.
Безусловно, приходится рекомендовать Евангелие.
Как ни странно.
Да. Потому что люди не всегда даже знают, что эти вопросы можно там прочитать. Значит, была у нас еще замечательная книга игумена Петра Мещеринова «Беседы о вере и церкви», где очень хорошо, подробно рассказывается обо всех церковных таинствах. Тоже замечательная книга.
Ну, иногда людям что-нибудь надо и полегче почитать, да, какие-нибудь художественные вещи, чего, что тоже вот сейчас в церковных лавках, слава богу, в изобилии. Но тоже, опять же, надо знать, что.
Ну, художественная литература у нас действительно есть замечательная, и тоже приходится людям ее рекомендовать. Но иногда сталкиваюсь с таким моментом, я рекомендую художественную, мне говорят, нет, вот нам бы что-то вот о духовной жизни. И я как бы так... теряюсь даже, потому что книги, они хоть и написаны довольно, ну, таким хорошим, легким языком, хоть они написаны и с юмором, но они, в общем-то, затрагивают серьезные вопросы вот в практике. То есть, если это увидеть за этим вот юмором и таким вот как бы легким языком, то там вопросы-то, в общем-то, серьезные бывают, поднимаются и затрагиваются, и отношения между людьми, и все. среди такой вот художественной литературы у нас сейчас есть замечательная книга, но ее как-то почему-то мало обращают внимание, она необычное название, называется «Мой Анабасис», автор иерей Михаил Шполянский. Вот, замечательная книга. Ну вот архиерей, я уже говорила, художественная литература, в общем-то. Вот, еще есть тоже как бы «Жития святой», но тоже написано очень таким хорошим, интересным, живым языком. Называется «Петкана» книга. Ну, в общем, всех не перечислишь книг, правда, много интересных художественных сейчас. Для детей замечательная литература тоже есть. И для самых маленьких, и для подростков тоже есть очень неплохие вещи.
Лен, вот от чего больше всего устаешь, может быть, раздражаешься даже, потому что вот весь день идут люди, и я наблюдала не один раз действительно с каким терпением, как долго ты порой людям объясняешь какие-то, ну, с нашей точки зрения уже элементарные вещи, и что больше всего вот вызывает какое-то... Ну, может быть, огорчение, может, не раздражение, может, что больше как-то вот огорчает, какой-то осадок оставляет, что ну вот почему же, в конце концов, люди вот так к этому относятся, и сколько же приходится объяснять?
Обидно даже не столько за то, что я там говорила, когда, скажем, насчет тех же икон, которые носят с собой, человеку объясняешь все это самое, а он, ну, вы мне все равно дайте, я вот так. То есть получается, что все, что говорил, как бы в пустоту, но обидно не за себя, а то, что человек так и не понял. Ну, возможно, не нашла нужные слова, не нашла нужный подход. Возможно, человеку на данном этапе пока надо все-таки, может быть так, я не знаю. Но чтобы что-то вот так вот особо раздражало, даже не помню. Господь, видимо, каждого ставит на нужное место, кто где может что выдержать. Не знаю, меня как-то, я понимаю, что творится в мире, потому что у меня... Семья не воцерковлена так вот, чтобы куча знакомых, которые далеки от церкви, да просто элементарно видят, что делается вокруг, это как бы вполне и можно ожидать, что люди ждут каких-то вот таких вот защиты. Люди всего, вы беззащитны, вас надо защитить. Ну вот, с одной стороны, хорошо, хоть идут в церковь защищаться от чего-то, может быть, Бог даст, и придет понимание более такое вот глубокое, то есть, что человек пришел хотя бы там, раз в год за крещенской водой. С одной стороны, это плохо, что он только за этим и ходит раз в год. Но с другой стороны, может быть, вот придя хотя бы раз, что-то у него в душе где-то как-то шевельнется, проснется, откликнется, и он уже будет по-другому относиться ко всему. У кого-то это может быть ранний этап вот прихода, то есть сначала от такого вот магического, потом человек все-таки начнет понимать как-то это. Другое дело, что если бы это встречалось среди людей, уже много лет находящихся в церкви, и вот у них такое отношение, вот это действительно просто удивляет. Но, опять же, ну, у каждого свой путь, Господь каждого ведет своим путем. Сейчас человек на таком этапе, потом он будет на другом. То есть то, что люди идут далекие от церкви с такими вот проблемами, да они просто, может быть, и не знают, в чем смысл христианства. Я тоже, пока не начала читать литературу, тоже считала, что в церковь надо прийти, просто свечку поставить и все. А что, зачем, почему, что, оказывается, целый мир духовной жизни даже в голову не приходил. Так что люди просто не знают, а что обижаться или как-то огорчаться или раздражаться, человек просто не знает.
Ну, а как тебе кажется, есть все-таки запрос какой-то у людей на какие-то серьезные вопросы найти ответы? Или в основном все-таки вопрос один, куда поставить свечку? И что заказать, чтобы оно подействовало?
Бывает, что люди приходят сразу с серьезным вопросом. Но я так думаю, что в основном с такими вопросами, действительно серьезными, люди сразу идут к священнику. Потому что если этот вопрос возникает, наверное, человек уже продумывает, кого об этом спросить. То есть вряд ли придут в лавку, спрашивают такой серьезный вопрос. У нас чаще всего бывает такая ситуация, что... Человек, начиная вот с каких-то таких вот моментов, и когда ему начинаешь рассказывать, и он тогда уже начинает только задумываться и заинтересовываться. И вот тогда, что можем, что мы знаем, что на нашем, мы объясняем человеку. Как только чувствуется, что вопрос уже не нашей компетенции, мы посылаем к священнику. Мы либо вот иногда священники заходят на лавочку, дежурный священник, тут же бывает, что сразу, вот, батюшка, объясните, пожалуйста, человеку сами. Тут я даже не пытаюсь, даже если я, может быть, и могла бы объяснить, но если рядом есть священник, я, значит, к нему отправляю. Или просим, чтобы вот подойдите, попросите дежурного, он позовет священника. То есть вот на нашем уровне чаще всего люди не сразу приходят вот с серьезными вопросами, а из вот таких вот как бы бытовых, вот скажем, чисто материальных таких вот вещей, ну, как приобретение, иконы или свечи. Вот оттуда уже у людей начинаются задумки и начинаются какие-то вопросы. Тут либо к книгам, либо к священникам посылают.
Ну, вообще, вот то, что ты в самом начале говорила, это и есть серьезный вопрос. То есть, если от вопроса покупки свечи ты переходишь к попыткам объяснить людям, что главное в церкви Христос, это, в общем-то, и есть самый важный вопрос.
Это безусловно. Это безусловно. Так я и говорю, то есть вот тут уже в процессе такого человек пришел не с вопросом о том, что главное в церкви, он пришел с вопросом купить свечу и кому ее поставить. И когда начинаешь объяснять, у человека уже начинает задумываться, начинает возникать вопрос. То есть он же не пришел с вопросом, что здесь главное. То есть к нам приходят именно с небольшими вопросами.
То есть получается, вы опережаете вопросы.
Ну, в общем, да, получается, да. Получается, мы людей, исходя из того, многие, кстати, ставят в тупик вопрос, когда вот насчет иконы, маленькой иконы, ее буду носить с собой, а зачем? Их сразу это ставят в тупик. Для них это как бы ответ ясен, как зачем, чтобы оберегала. Странный вопрос. Тогда уже начинаешь человеку когда говорить, а если он еще больше начинает задумываться, или еще серьезнее там вопрос, ну, тогда уже посылаем к батюшкам. Когда уже человеку надо. Иногда бывает, люди очень, кстати, ну, очень, не очень, но частенько рассказывают вообще свои какие-то вот жизненные ситуации, жизненные обстоятельства, себя, близких, какая-то проблема. Вот начинают советоваться, что лучше заказать в той или иной ситуации. Вот. Иногда приходится и утешать людей, и что-то говорить. Некоторые, например, предлагают подойти к священнику с вопросом: «Нет, я не пойду к священнику».
А почему? Как объясняют?
Он, собственно говоря, с такой у меня был один случай, самый первый раз, когда я еще только начинала, вот там вот вышла. Женщина не хотела говорить со священниками, потому что они такие же люди, и у них такие же недостатки и такие же проблемы, как вот у нас всех. Вроде, зачем я буду его спрашивать? Ну, я ей попыталась объяснить, что дело не в том, какой человек, а дело в том, что если вы идете с верой, то просите Бога через этого священника дать вам ответ, то любой священник, через него вы получите ответ на нужный вам вопрос. Главное, чтобы вы Бога об этом попросили, чтобы вы верили, что это будет так, по вере вашей дается. Ее, например, смущало то, что некоторые священники там на дорогих машинах ездят или еще как-то. Тоже пришлось объяснить, что дорогая машина – это далеко не значит, что священник на свои там какие-то деньги это купил. Если ему какое-нибудь богатое духовное чадо решило подарить такую машину, а ему машина нужна, ну что же ему делать-то теперь?
Ну, к тому же, как раз в Крестовоздвиженском именно храме никто на дорогих машинах и не ездит.
Ну, да, да. Но как бы у нее вообще был вопрос к священству вот такой вот. То есть я ей попыталась объяснить, что далеко не всегда, что мы видим вот внешне, это соответствует внутреннему какому-то вот истинному положению вещей. Это даже не только священников, это вообще людей касается. Поэтому никогда нельзя вот человека как бы осуждать или что-то только потому, что ты видишь вот на нем и как, и что. Вот, она так задумалась, сказала: ну да, пожалуй, вы правы, я об этом подумаю, может быть, пойду к священнику. Ну, не знаю, пришла, не пришла, я ее больше не видела.
То есть получается, что люди, работающие в церковной лавке, по большому счету, должны быть и миссионерами, и в какой-то степени даже психотерапевтами, психологами. Хотя бы в минимальной какой-то степени, раз говоришь, что приходится утешать даже людей, тут уже какой-то нужен подход. Как минимум, любовь к ближним элементарная нужна, как-то постоянно за собой следить, чтобы вот не раздражаться, не видеть в очередном там посетителе просто человека, который отвлекает тебя от твоей непосредственной работы. Тебе же надо одновременно записать, посчитать все, там, подвести какой-то баланс, вечером вот это вот все сдать. То есть получается, что то, что ты делаешь, это нагрузка к твоей основной работе. И, в принципе, по большому счету, ты не обязана такие вещи делать, как вот объяснять все людям.
Ну почему, если это как бы и есть? А не объяснить, он так и уйдет, он же не пойдет у батюшки спрашивать, куда ему свечку ставить. Или что-то такое, то есть как бы к священникам-то редко с таким вопросом обращаются, поэтому все равно надо это объяснять. Потом насчет вот утешения, тут даже не столько утешения, сколько, по-моему, тут надо уметь просто как бы молчать и слушать. То есть человеку часто надо выговориться, и далеко не всегда можно что-то как-то в некоторых ситуациях и утешить, и все, просто слов не находится. Ну, хотя бы просто послушать, чтобы человеку было куда сказать.
Вот насколько я понимаю, для того, чтобы квалифицированно отвечать на все возникающие у прихожан и у заходящих впервые в храм людей вопросы, все-таки нужна какая-то систематичность в знаниях. То есть это не то, что прочитал две книжки, там катехизис, закон Божий, и готов уже на все вопросы дать ответы. Всегда ли хватает знаний для того, чтобы вот чувствовать себя уверенно, что вот можешь дать ответ всякому вопрошающему о своем уповании?
Ну, во-первых, если нехватка, уже чувствую, что это не хватает или знаний, или компетенции, или что-то, я отправляю к священникам, это в первую очередь. А во-вторых, было бы очень замечательно, если бы нас всех, кто работает в лавке, кто работает дежурными, потому что люди частенько и к ним обращаются с разными вопросами, может быть, даже и тех, кто со свечами работает, кто вообще здесь, было бы очень неплохо обучить на каких-то курсах. Не знаю, катехизаторские, миссионерские для этого подойдут, но какое-то систематическое такое образование, оно должно быть. Это, ну, не то, что должно быть, но очень бы хотелось, чтобы это было, потому что только тогда, когда ты сам действительно вот так научишься, тебе в системе вот все объяснять, тогда ты можешь более как бы быть уверенным, что и ты людям грамотно объясняешь. Потому что бывают ситуации, когда иногда что-то кажется вот так вот, но если сомнительно, тогда мы обычно как бы такие вопросы всегда потом выясняем со священниками, как быть, что так, так, вот такая была ситуация, как надо было человеку объяснить и как объяснять дальше, если придут. Данный конкретный, ну, стараешься говорить, что я просто не знаю этот вопрос, я о нем не задумывалась, не знаю. Вот, ну, естественно, отправлять батюшка. Вот. Ну, так что образование очень бы даже не помешало.